Майк Резник. 43 династии Антариса. Рассказ лауреат премии Хьюго в 1998 году. Перевод Гриёль. Чтобы отблагодарить создателя всего сущего за рождение первенца мужского пола, император Молот IV велел своим архитекторам возвести храм, который навечно затмит великолепием все здания на планете. Его надлежало выстроить целиком из хрусталя и увенчать крышей со шпилями, похожими на миллионы сверкающих копий, нацеленных на солнце. Крышу предстояло поддерживать 217 колоннам по числу благородных предков императора, и при ударе о каждую, призывая верующих к молитве, должен был раздаваться музыкальный звук, слышный за многие километры. Строение решили назвать храмом высокочтимого солнца, ибо наследник родился ровно в полдень, когда солнце стояло в зените. На возведение храма ушло 27 стандартных лет, и хотя подивиться его красоте на Антарис-3 прилетали со всей галактики, Молот через какое-то время постановил, что инопланетянам и неверующим возбраняется осквернять его священные коридоры своим присутствием. Из храма высокочтимого солнца выходят мужчина, женщина и ребенок. Женщина держит у глаза голокамеру и снимает одно и то же с десятка скучных ракурсов. Ребенок уже с пушком на верхней губе, признаком скорой зрелости, не отрывается от игры на карманном компьютере. Мужчина оглядывается и, убедившись, что никто не видит, затаптывает бездымную сигарету, после чего поспешно догоняет остальных. Они приближаются ко мне, а я, чтобы со мной не заговорили, стараюсь слиться с окружением, став единым целым с мраморными стенами и каменными дорожками. «Я невидимка. Меня тут нет. Вы пройдете мимо».
«Эй, приятель, мы ищем гида», — говорит мужчина. «Может, покажешь нам окрестности?»
Подавляя вздох, я отвешиваю глубокий поклон. «Для меня это большая честь», — говорю я, радуясь тому, что они не разбираются в интонационных тонкостях нашего языка. «Ого!» — восклицает женщина, наводя на меня камеру. «Я никогда не видела ничего подобного. Ты как будто сложился пополам. Повторить можешь?» Мне приходит на память древняя легенда, возможно, апокрифическая, хоть я предпочитаю ей верить. Когда-то один посол точно так же заинтересовался гибкостью наших тел и попросил Камарита I, основателя 38-й династии, поклониться еще раз. Но Камарит, не шелохнувшись, просто смотрел на посла, и в конце концов тот смущенно ретировался. После этого Камарит правил еще 29 лет и, по слухам, никогда больше не кланялся. С тех пор минуло много времени, почти 7 тысячелетий. Антарес, да и сама Вселенная изменились. Я кланяюсь женщине, а она снимает очередную голограмму.
«Как тебя зовут?» —
спрашивает мужчина. «Вам не произнести моего имени. Когда сопровождаю представителей вашей расы, называю себя Гермесом».
«Как-как? Германом?»
«Гермесом», — повторяю я.
«Ясно, Герман».
Мальчик, наконец, вскидывает глаза.
«Пап, он сказал Гермес».
«Без разницы».
Мужчина, пожав плечами, бросает взгляд на часы.
«Ладно, давайте начнем».
— Ага, — подает голос мальчик. — Сегодня днем будет игра на Рузвельте 3. Я должен успеть на трансляцию.
— Спорт от тебя никуда не убежит, посмотришь в другой раз. А второго случая увидеть Антарес может и не представиться.
— Свезло так свезло, —
бурчит он, снова уткнувшись носом в компьютер. Я машинально повторяю свою вводную речь. — Позвольте поприветствовать вас на Антаресе 3 и в его столице Калиметре, известный на всю галактику как город миллиона шпилей.
— Что-то не заметил я миллиона шпилей, пока летел на шаттле из космопорта, — подает голос мальчик, а ведь, казалось бы, он не слушал. — Тысяча или две от силы?
— Когда-то их был миллион, — поясняю я. Сейчас осталось 16304. Каждый шпиль изготовлен из кварца или хрусталя. В конце дня, когда солнце низко, они как призма, и его лучи зажигают радугу невообразимых красок над всеми главными городскими артериями. Другие расы до сих пор пролетают полгалактики ради этого эффекта.
16000, шепчет женщина. Интересно, что случилось с остальными?
Никто не знает, почему шпили доставляли жителям Антариса такое эстетическое удовольствие. Возвышаясь над городами, они отбрасывали на ландшафт свои тени и радужные блики. Высокие, тонкие и изысканные шпили свидетельствовали о небывалом величии замыслов и возвышенности духа. Чтобы возвести миллион штук, правители Антариса III потратили 38 тысяч лет. Во времена второго вторжения армада Конфорита менее чем за две недели уничтожила их все, кроме 16304. Женщина все еще восхищается шпилями вдали. В конце концов она спрашивает, кто их построил, словно не веря, что такую красоту могли сотворить местные жители.
«Все, что вы видите, построили умелые мастера моей расы», — отвечаю я. «Все сами?»
«В это так трудно поверить?» — вкрадчиво спрашиваю я.
«Нет», — она начинает защищаться. «Конечно, нет, это все так грандиозно!»
«Калиметра создавалась ни день и ни год, ни даже тысячелетия», — замечаю я. «Это совместное достижение 43 династий Антариса».
«Значит, сейчас правит 43-я?»
Официально объявил Калиметру вечным городом Зиларан IX. Ни войны, ни мятежи никогда не угрожали ее спокойствию. И даже высокие храмы императорских пращуров словно обещали, что такая жизнь продлится веки вечны. Это был золотой век, и Зеларан не видел предпосылок его завершения. Вот уже почти 3000 лет, как последний суверенный правитель 43-й династии обратился в прах, поясняю я. С тех пор нами правят завоеватели, то одна инопланетная раса, то другая.
«Слава богу, они не разрушили ваше здание», — говорит женщина, поворачиваясь, чтобы полюбоваться водой в фонтане, который почему-то кажется ей мистическим инопланетным артефактом.
Она уже собирается сделать голоснимок, и тут мальчишка ее останавливает.
«Черт, мам, это же просто фонтан для питья», — фыркает он.
«Но он такой интересный, ты только представь, кто им пользовался в незапамятные времена».
«Жаждущие, кто же еще?»
Закатывает он глаза, всем своим видом выражая скуку. Пропустив слова сына мимо ушей, она поворачивается ко мне.
«Как я уже говорила, лишать галактику таких сокровищ — преступление».
«Ну, кое-кто парочку зданий тут все-таки уничтожил», — вмешивается ребенок, похоже, твердо намеренный гнуть свою линию. «Помнишь ту яму в земле, что мы видели по дороге?»
Он показывает в сторону отпечатка.
«Как по мне, кратер от бомбы».
«Вы ошибаетесь», — разуверяю я и подвожу их к нему. «Он всегда был там».
«Да это просто большая выгребная яма», — бросает мужчина. Он совсем не впечатлен.
«Мой народ поклоняется ей как отпечатку Бога», — поясняю я. «Однажды, много веков назад, Калиметра страдала от многолетней засухи. В конце концов, Джорваш, наш величайший священник, предложил отдать жизнь в обмен на дожди. Бог ответил, что дождей не будет, пока он снова не заплачет, и наши мучения пока не заслуживают слез его сострадания. Но пообещал заключить с Джорвашем сделку. Я выдерживаю эффектную паузу, но мужчина закуривает новую сигарету, а ребенок опять уткнулся в компьютер. На следующее утро Джорваша нашли мертвым в храме, а Бог, топнув, оставил в земле эту впадину и наполнил ее водой. Благодаря ей мы продержались до тех пор, пока он снова не пролил слезы. Женщина, похоже, растрогалась.
«Мне неловко просить», — наконец просит она. «Но не мог бы ты повторить эту историю? Я не включила диктофон».
Мужчина выглядит смущенно.
Она всегда забывает включить эту дрянь, — говорит он и бросает мне монету. — За твои хлопоты!
Лобилия — величайший поэт в истории Антариса III. И хотя он умер во время 23-й династии, большая часть его трудов дошла до наших дней. Правда, его шедевр «Долгая ночь изгнания», эпос о высылке из богатой и триумфальном возвращении, утерян навсегда. Хотя Лобилия – самый известный бард нашей расы, сам он был неграмотным и даже не мог написать свое имя. Он сочинял стихи на лету и приукрашивал их с каждым пересказом. «Долгую ночь изгнания» он прочел всего однажды и пришел в такое восхищение ее формой, что отказался повторять эпос песцам, а те не успели записать его, потому что ждали окончательной версии.
«Спасибо», — дослушав рассказ, женщина выключает диктофон и некоторое время молчит. «А книгу самобытных легенд вашего народа где-нибудь купить можно?»
Я решаю не объяснять разницу между народной легендой и догматом веры. Они продаются в сувенирном магазине вашего отеля.
«Тебе что, книг мало?» — ворчливо спрашивает мужчина.
Она молча бросает на него гневный взгляд, а я веду их к гробнице, которая неизменно впечатляет посетителей. Перед вами усыпальница Бедариана V, величайшего правителя из 37-й династии. Рассказываю я. Бедариан вышел из простого народа. Обыкновенный фермер, он сверг печально известного Маэлестри XII, могучего воина и последнего правителя 36-й династии. Именно Бедариан ввел на Антарисе обязательное всеобщее образование.
А что было до этого?
До Бедариана наши женщины не имели на это права.
И как этот малый умер?
На самом деле мужчине все равно, просто ему не нравится, что все вопросы задает женщина. Бедариана убил один из приверженцев. «Мужчина, наверняка», — криво усмехается она. Перед смертью Бедариан без единого сражения объединил три воюющих государства, обязал всех жителей Антариса говорить на одном языке и объявил поклонение крениксам вне закона.
«Что за крениксы?»
«Ядовитые рептилии». До прихода Бедариана V к власти они на отвратительно непотребных церемониях убили множество верующих.
«Да?»
— снова обратившись во внимание, спрашивает ребенок.
«И какие они, эти криниксы?»
То, что одним видом кажется отвратительным, для других попросту скучно. Земляне находят их ничем не примечательными. «Это не так, но у меня нет желания описывать ритуалы ребенку».
«Жаль!»
Говорит женщина, но в ее голосе звучит облегчение. «Так или иначе, ты, похоже, в истории разбираешься. Меня тянет ответить, что я все это попросту сочиняю. Только, увы, боюсь, она мне поверит». «Где ты про это узнал?» — продолжает она. «Чтобы получить лицензию гида, нужно проучиться 14 лет и свободно говорить на 4 чужих языках минимум. Один из 4 — обязательно язык землян».
«Ничего себе достижение!» — комментирует мужчина. «Я год поучился на стоматолога и бросил».
«И все же это ты платишь мне», — горько думаю я.
«Странно, что ты не работаешь в одном из местных университетов», — продолжает он.
«Когда-то работал». «Это правда, но мне надо кормить семью, а чаевые туристов, хоть и мелкие, скупые, но все равно больше учительского жалования». Между мной и клиентом вклинивается Рапу, ребенок на нашем языке. Совсем кроха, лет 8. Одет в лохмотья, лицо перепачкано грязью. Среди ромбовидных чешуек проглядывают проплешины кожи, золотистые глаза постоянно текут. Он жалобно выпрашивает кредитки на родном языке. Не получив ответа, протягивает руку в жесте, известном во всей вселенной. «Вы богаты, а я беден и голоден, дайте мне денег».
«Твой?»
— хмуро спрашивает мужчина, а его жена одну за другой быстро щелкает с полдесятка голограмм. «Нет, не мой».
«Что он здесь делает?»
«Это уличный мальчишка. К моему сочувствию Рапу примешивается унижение, потому что приходится объяснять, откуда он взялся и как живет. выпрашивает монетки, чтобы поесть самому и накормить мать. Я смотрю на Рапу и с грустью думаю, время меняет все. Когда-то мы шествовали по всему миру, как боги. При любой из 43 династий тебе не пришлось бы голодать. Земной ребенок смотрит на своего собрата Сантарса. Интересно, сознает ли он собственную удачу? На лице землянина не отражается ни одной мысли. Возможно, их просто нет. В итоге, почесав нос, он снова утыкается в компьютер. Посмотрев на Рапу, мужчина бросает ему монету в 2 кредита. Рапу ловит ее, кланяется и, поблагодарив, убегает. Мы смотрим, как он удаляется. С радостным криком он поднимает монету над головой, и через мгновение нас окружает с 2 новых беспризорников. Все грязные, все голодные, все выпрашивают монеты.
«Все, хватит!» — раздраженно восклицает мужчина. «Герман, пусть они убираются!»
«Их дом тут», — мягко объясняю я.
«Прямо здесь?» — спрашивает мужчина.
Он топает ногой, и ближайший Рапу испуганно отпрыгивает.
«На этом месте? Тогда скажи им, чтобы оставались здесь и не ходили за нами».
Я объясняю Рапу на нашем языке, что от этих туристов монет не дождешься.
«Тогда мы пойдем в уродскую розовую гостиницу, где живут все люди, и грабанем их номера».
«Меня это не касается», — говорю я. «Но если вас поймают, у вас будут серьезные неприятности».
«Если поймают, посадят под замок и будут кормить. Это же тюрьма!» — усмехается самый старший оборванец. «А еще у нас появится защита от дождя и холода. Всяко лучше, чем здесь».
Мне нечего сказать Рапу, чья единственная цель в жизни — тепло и сытость. И я просто пожимаю плечами. Детишки убегают со смехом и песнями, совсем как человеческие дети за игрой.
«Инопланетяне, черт бы их побрал!»
«Неверно», — возражаю я.
«Да ну!»
«Тут у нас вопрос семантики», — мягко замечаю я. «Они-то как раз местные. Это вы, инопланетяне».
«Ну, в таком случае могли бы поучиться у нас, инопланетян, как себя вести», — бурчит он.
Мы поднимаемся по длинному склону к гробнице и уже собираемся войти, но женщина останавливается.
«Мне бы хотелось пару раз щелкнуть тебя у входа», — улыбается она мне. «Просто как доказательство для друзей, что мы тут были и видели настоящего жителя Антариса».
Мужчина подходит и становится по одну сторону от меня. Ребенок неохотно встает по другую.
«Теперь приобними Германа», — просит женщина.
Ребенок отступает, его лицо кривится от презрения, смешанного с отвращением.
«Я могу попозировать, но прикасаться к нему не стану».
«Делай, как сказала мать», — гаркает мужчина.
«Ни за что!»
— ребенок, надувшись, пятится вниз по склону.
«Хотите с ним обниматься, сами и обнимайтесь!»
«А ну, вернись!»
— приказывает мужчина, но ребенок не останавливается, будто не слышит, и вскоре исчезает за храмом. Статус священной неприкосновенности императорской особе присвоил Тхарок, основатель 30-й династии, запретивший прикасаться к его величествам всем, кроме наложниц и личных врачей, и то лишь с согласия правителей. Величайшим советником Тхарока был Чалуба, который распространил его власть более чем на 80% планеты и покончил с гиперинфляцией, доставшейся императору в наследство от 29-й династии. Как-то вечером во время официального мероприятия Чалуба нечаянно задел Тхарока, представляя его послу из далекого Дамара. Следующим утром Тхарок с сожалением подал знак палачу, и Чалуба был обезглавлен. Несмотря на это неудачное начало, 30-я династия просуществовала 1062 стандартных года. Женщина, смутившись, начинает извиняться. Но я замечаю, что она тоже избегает прикосновений ко мне. Мужчина уходит искать ребенка, и через несколько минут они возвращаются, и это хорошо, потому что женщина уже начала повторяться. Мужчина подталкивает ребенка ко мне, и тот угрюмо извиняется. Мужчина грозно шагает к нему, и ребенок неохотно протягивает руку. Я почти сразу ее отпускаю. Контакт не более приятен для меня, чем для него. Мы входим в гробницу.
Здесь две другие группы, но до них сотни метров, и нам не слышно, что говорят их гиды. «Какая высота у потолка?» — женщина наводит камеру на изящный резной орнамент вверху. 38 метров. Сама гробница 203 метра в длину и 67 метров в высоту. Тело Бедариана V покоится в просторном склепе под полом. Я замолкаю, как всегда, вспоминая о былой славе. В день траура, день, когда была достроена гробница, в очереди к ней, чтобы отдать последние почести, терпеливо стоял миллион жителей Антариса. «Не хочу показаться глупой», — говорит женщина, — «но почему здесь все здания такие огромные?»
«Эго»,
— с видом всезнайки предполагает мужчина. «Создатель всего сущего огромен. Моим предкам казалось, что монументы ему нужно делать как можно больше, иначе ему будет в них неудобно».
«Думаете, ваш бог не найдет маленькое строение и не поместится в нем?» — снисходительно улыбается мужчина.
«Бог един для всех. Он, конечно, может найти маленький храм, но зачем принуждать его в таком жить?» «У Бедариана была жена?» — возвращается к более приземленным вопросам женщина.
«Целых 5, — отвечаю я. Гробница рядом известна как усыпальница Бедариановых королев».
«Так он был многоженцем?»
— я качаю головой. «Нет, Бедариан просто пережил первых 4 королев».
«Должно быть, он умер очень старым», — заключает женщина. «Вовсе нет», — отвечаю я. «Мы верим, что великие люди обречены на несчастье в личной жизни. Бедариану выпала такая судьба».
Я поворачиваюсь к ребенку и спрашиваю, нет ли у него вопросов. Со своего возвращения он не проронил ни слова. Сейчас тоже смотрит на меня из-под лобья и молчит.
«Как давно построили эту гробницу?» — спрашивает мужчина.
«Бедариан V умер 6302 года назад. Чтобы подготовить ему гробницу, ушло еще 17 лет».
«6302 года назад», — задумчиво говорит мужчина. «Очень давно».
«Мы — древняя раса», — отвечаю я с гордостью. Один земной антрополог предположил, что наша третья династия взошла на трон еще до того, как ваши предки совершили эволюционный скачок и стали разумными.
«Допускаю, что мы долго прожили на деревьях», — с нотками протеста говорит мужчина, явно не впечатленный. «Но посмотри, как быстро мы вас обогнали, едва спустились».
«Как скажете», — ухожу я от дальнейших споров.
«Вас все обогнали», — продолжает напирать он. «Возьмем факты. Сколько раз Антарис завоевывали?»
«Не могу сказать точно. Я лгу, потому что эта тема кажется мне унизительной».
Когда на Антарисе узнали, что Человеческая Республика хочет присоединить наш мир к себе, мы собрали в Занту армию и выставили на поле боя 300 тысяч бойцов. Это были отборные, молодые воины, готовые защищать родину. Глаза их светились золотом, ромбы чешуйчатой кожи блестели на утреннем солнце. Республика послала один единственный корабль, который пролетел на высоте, сбросив одну единственную бомбу, и менее чем за секунду антарианская армия, город Занту и великая библиотека Цсоки исчезли. За тысячелетия Антарис 4 завоевывали люди, 2 выходцы из близнецов Канфора и по 1 Лодин IX, Эмра, Рамора и Сетская империя. Говорят, здешняя выжженная земля наконец утолила жажду, испив целое море антарианской крови. После гробницы мы подходим к маленькому тощему рапу. Он сидит на камне и смотрит на нас большими золотистыми глазами, погруженный в раздумья. Человеческий ребенок, демонстративно его игнорируя, идет к следующему храму, но взрослые останавливаются.
«Какой милый малыш!» — восхищается женщина. «И выглядит таким голодным!» Она рыщет в сумке и достает сласти, которые сохранила с завтрака. «Вот!» — протягивает она ему угощение. «Хочешь?»
Рапу совершенно неподвижен. Его поведение выглядит странно не только для женщины,
но и для меня, потому что он явно недоедает.
«Видимо, он не может переваривать конфеты», — предполагает мужчина.
Он подходит к Рапу и протягивает монету.
«Держи, малыш!»
Рапу, погруженный в раздумье, даже не пытается ее взять. «Внезапно меня посещает волнующая мысль. Гордость не позволяет тебе брать их пищу, хотя ты голоден, и их деньги, хотя ты беден. Что, если это тебя мы ждали столько тысячелетий, и ты вернешь нам былую славу и положишь начало 44-й династии?» Я напряженно его изучаю. Волнение угасает столь же быстро, как возникло. Рапу не отвергает их еду и деньги. Его золотистые глаза подернуты пеленой. Он так ослаб от жизни на улицах, что потерял зрение, к тому же не понимает ни слова из разговора. Его внешнее высокомерие идет не от гордости или некого внутреннего света. Он просто не знает о том, что ему предлагают. «Будьте добры», стараясь не дотрагиваться до женщины, я осторожно беру из ее пальцев сласть и кладу ее в ладонь Рапу. Он, понюхав, жадно проглатывает угощение и слепо протягивает руку, выпрашивая еще. «Смотреть больно», — вздыхает женщина.
«Ну, не хуже того, что мы видели на Бариме Уси-5», — отвечает мужчина. «Там они были точно так же бедны. И, помнишь, у каждого была такая отвратительная кожная болезнь?»
Женщина призадумывается. На ее лице отражаются неприятные воспоминания. «Наверное, ты прав». Она передергивает плечами. Я вижу, она уже потеряла интерес к ребенку, хотя он все еще перед ними и тянет руку. Я веду их садом исчезнувших принцев с его тяжелой историей жертвоприношений и интриг. И вдруг мужчина замирает.
«А здесь что произошло?»
Он показывает на несколько пустых пьедесталов. «А этому виной исторические процессы, — объясняю я. Или жадность, потому что иногда это одно и то же. Он кажется в недоумении, поэтому я продолжаю. Если завоеватели находили способ переправить сокровища на родные миры, они это делали. Все, что можно было вывезти, вывезли».
«А эти статуи с отбитыми лицами? Вы специально их изуродовали, чтобы они не представляли интереса для оккупантов?»
«Нет».
«Ну кто бы не сделал вот это», — он показывает на обезглавленную статую, — «его бы надо подвесить за руки и высечь».
«Зачем весь этот кипиш?» — скучающим тоном встревает ребенок. «Это же просто статуи инопланетян».
«Вообще-то того, кто их изуродовал, вознаградили постом губернатора Антариса-3, — сообщаю я.
«Как это?» — удивляется мужчина.
«Когда люди второй раз пошли на Антарис войной, их возглавляла Лоис Кибоко, — начинаю я. При ней было обезображено и уничтожено более 3000 статуй. Многие представляли собой материальное отображение нашего божества, а поскольку сама Кибоко и ее приспешники были ревностными приверженцами одной из ваших религий, она считала своим долгом уничтожить этих лжеидолов».
«Ну, — пожимает плечами мужчина, — за ваше спасение от ладонитов это не такая и большая цена».
«Возможно. Беда в том, что за каждого последующего из череды спасителей нам приходилось платить все дороже». Он смотрит на меня в изумлении. Повисает неловкая тишина. В конце концов, я предлагаю посетить дворец Верховного Тирана. «Ваша раса кажется такой покорной, — смущаясь, говорит женщина. — В смысле, вы такие цивилизованные, неагрессивные. И откуда только при вашем генофонде появился самый что ни на есть настоящий тиран?» «Правда в том, что пока наш генофонд не ослаб из-за бесконечной вереницы инопланетных вторжений, мы были куда агрессивнее». Но от такого ответа они почувствуют себя неловко и, возможно, уменьшат размер моих чаевых. Поэтому я просто лгу. Стыдно признаться, но с каждым днем мне все проще врать чужакам. Более того, меня порой удивляет легкость, с которой я нагораживаю ложь. «Время от времени в каждой расе бывают генетические отклонения», — говорю я, и вижу, что она в это верит. А мы, жители Антариса, как вы сами сказали, покорны. Вот он и пришел к власти без труда.
Как его звали?
Не знаю. Я думала, ты 14 лет изучал историю, обвиняющим тоном говорит женщина. Она явно думает, что я ее обманываю, а ведь когда это действительно так, принимает все за чистую монету.
У нашего языка много диалектов, и каждый, развиваясь, менялся более 36 тысяч лет, отвечаю я. Некоторые мы расшифровали, но многие по сей день остаются неразгаданной тайной. Если на то пошло, команда земных археологов как раз сейчас ломает головы над именем тирана.
Если язык мертвый, то каким образом они его выяснят?
В те дни, когда ваша раса еще не знала космических полетов, у вас был артефакт под названием «Розетский камень». С его помощью вы перевели один древний язык. У нас есть что-то подобное. Мы называем это свитком Баспери, он датируется веком правления тирана.
«И где же он?» – женщина крутит головой по сторонам. «Вынужден вас огорчить, но археологи и свиток Баспери в настоящее время находятся в музее на Делориусе 8».
«Умно»,
– замечает мужчина.
«На Делориусе его будет проще защитить».
«От кого?» – спрашивает женщина.
«От воров, разумеется», – объясняет он ей как ребенку.
«Нет, я о другом. Кому вообще может понадобиться ключ к мертвому языку?»
«Знаешь, что свиток значит для коллекционеров? Или вора, который решит на нем заработать?»
Они продолжают обсуждать реликвию, но правда в том, что малые размеры позволили ее вывести на Делориус. Других причин нет. Когда земляне начинают спорить, я говорю женщине, что на Делориусе есть устройство, которое восстановит выцветший текст, и она задумчиво кивает. Проходим еще 400 метров, и оказываемся у огромного дворца царей. Он полностью золотой и так сильно греется на солнце, что к нему можно прикоснуться лишь ночью. С 7 по 12 династию это здание служило резиденцией всем нашим правителям. Именно отсюда нашему народу спустили 9 верховных указов, хартию о всеобщих правах и наш самый почитаемый документ – Мобилианскую декларацию. Тогда было чудесное время для жизни. Мы еще не испытали горечи поражений и на любую проблему находили решение. Богатые караваны еще сновали через безопасные границы, и монархи правили мудро и справедливо. Каждый день еще приносил новые победы, и будущее обещало бесконечные возможности. Я указываю на изуродованный каменный трон. Когда-то его украшало 246 ювелирных элементов и драгоценных камней. Подойдя к трону, ребенок бросает на меня обвиняющий взгляд.
«И куда они делись?»
«За 1000 лет все разворовали».
«Завоеватели, конечно», — женщина абсолютно уверена.
«Да», — говорю я, и опять лгу. «Камни и драгоценности разворовал мой собственный народ», обменивавший их у армии оккупантов на еду и захваченных в плен близких. Мы еще несколько минут изучаем былую славу дворца царей, затем покидаем его и идем к следующему разрушающемуся строению. Это зал мыслителей, почитаемый по сей день всеми жителями Антариса, но земляне не поймут, зачем нашей расе понадобилась для образования такая махина. А у меня нет сил объяснять, и я просто говорю, что это дворец наложниц. Они, конечно, мне верят. В какой-то момент ребенок с нескрываемым разочарованием спрашивает, почему здесь нет статуй и резного орнамента с изображениями наложниц, но я быстро нахожусь с ответом. Религиозные чувства Лоис Кибика оскорбляла чувственная откровенность этих изображений, и она приказала их уничтожить. Я чувствую вину за ложь, поскольку она противоречит кодексу праведного поведения и может оскорбить расу посетителей. По иронии судьбы, пока ребенок выражает свое разочарование, я замечаю, что все трое, похоже, не удивлены уничтожением произведения искусства тысячелетней давности. Ну а если они не чувствуют вины, то и я не буду. Впрочем, я все равно ее чувствую. Привычку преодолеть трудно.
Мужчина нервно заглядывает в углы и за пьедесталы. «Что-то не так?» — спрашиваю я.
«А где толчок?»
— спрашивает он. «Прошу прощения?»
«Ну, сортир, уборная, туалет!» — он хмурится. «Черт возьми, неужели эти наложницы никогда не ходили опорожниться?»
Я, наконец, понимаю, чего он хочет, и направляю его к будке для людей, установленной прямо за западной дверью. Он возвращается через несколько минут, и я веду всех наружу. Мы минуем ониксовый обелиск, который ознаменовал начало почти забытой четвертой династии. Мы ненадолго останавливаемся в храме реки Света, который был построен на реке, чьи священные воды текут через сам храм. Покинув храм, мы сворачиваем за угол, и вдруг все собой заслоняет одиночное сооружение, полностью доминирующее над ландшафтом.
«Что это?» — спрашивает женщина.
«Спиральная лестница в небеса».
«Какое чудесное название!» — восторгается женщина. «Наверняка с ней связана невероятная история».
Она поворачивается и выжидающе смотрит на меня. Одно время, пока наши ученые не опровергли эту идею, мы думали, что если построим достаточно высокую лестницу, то сможем достичь небес. Ребенок покатывается со смеху. «Это правда», — продолжаю я. «Возводить ее начали еще во времена Второй династии и строили более 7 веков, вплоть до середины правления Третьей. Отсюда кажется, что видно верхушку, но на самом деле это лишь нижняя половина, остальное скрыто за облаками».
«Какая у нее высота?» — спрашивает женщина.
«Более 9 километров, на 3 километра выше нашей самой высокой горы».
«Удивительно!» — восклицает она.
«Вам, наверное, хочется взглянуть на нее поближе. Возможно, вы захотите пройти по ней первую 1000 метров. Подъем очень плавный, пока не достигнете 5-го километра».
«Да!»
— радостно отвечает она. «Думаю, мне бы очень понравилось».
«Никуда я не полезу!» — возмущается мужчина.
«Ой, да ладно, это будет весело!»
«Воздух слишком разряженный, гравитация слишком высокая, и подъем, небось, та еще работенка. На днях я сам выберу маршрут, и вот увидишь, нам не придется столько таскаться пешком».
«А может, вернемся и посмотрим игру?»
— с надеждой спрашивает ребенок. Мужчина бросает последний взгляд на спиральную лестницу в небеса.
«Да», — отвечает он. «Я уже насмотрелся. Возвращаемся».
«Нам стоит закончить экскурсию», — упрямится женщина. «Вряд ли доведется снова побывать в этом секторе галактики».
«Ну и что с того?» — пожимает плечами мужчина. «Просто еще один захолустный мир. Не рассказывай подругам о лестнице к звездам, или как там она называется, и они никогда не узнают, что ты ее не увидела».
Тогда женщина пускает в ход, как ей кажется, убойный довод.
«Но ты же согласился оплатить экскурсию».
«Ну так закончим ее пораньше и дадим ему половину», — фыркает он. «Подумаешь».
Мужчина вытаскивает из кармана кучу кредиток и достает 30. Помедлив, кладет их обратно и вместо них отдает мне 50.
«Черт с ним, Герман, ты выполнил свою часть сделки».
И все трое направляются назад в отель. Первые инопланетяне вели себя на Антарисе как грубые и невоспитанные варвары. Но Пергониан II, величайший император 31-й династии, приказал относиться к ним с величайшей любезностью. В день отлета инопланетяне попрощались с Пергонианом, и один, в оплату за гостеприимство, всучил императору большой синий бриллиант. Спровадив чужаков, Пергониан бросил бриллиант на землю, заявив, что жители Антариса не продаются. Алмаз пролежал там, где упал, 3 поколения, став священным символом достоинства и независимости Антариса. В конце концов, он исчез во время песчаной бури, и больше его никогда не видели. Рассказ Майка Резника «43 династии Антариса» читал Константин Ермихин.